Часть вторая. Микоко-тян пришла вовремя.
«Сегодня я не опоздала», — сказала она, восторженно салютуя мне по-немецки обеими руками.
Хоть на данный момент это было уже привычным, но она была настолько гиперактивна, что можно было подумать, что она с цепи сорвалась. Она была одета в облегающую маечку и большой просторный комбинезон. А еще на ее голову была натянута желтая шляпа. Будто бы позаимствованные у какого-то детсадовца. Никаких намеков или типа того. Было нечто очаровательное в том, как ее рыжие волосы выглядывали из-под полей. Маечка же была настолько маловата, что создавало впечатление, что ее комбинезон был надет на голое тело. Что было... как бы это сказать? На самом деле, думаю, мне это было совершенно безразлично.
«Ну что, пойдем?»
Я начал выходить. Но она тут же меня остановила.
«Ой, погоди, погоди, погоди!»
Сказала она, заталкивая меня обратно в комнату. И заходя в нее даже без приглашения. Кстати, она и в прошлый раз так сделала. Возможно, вторжение в чужие дома было одним из ее хобби. Не особо общественно полезное, как по мне.
«Сегодня я принесла тебе кое-что, чтобы отблагодарить за то, что потратишь на меня сегодня весь день».
Не успела она еще это сказать, как уже распахнула свою сумку. Бостонскую сумку, не похожую на ее обычную сумочку. И извлекла оттуда нечто похожее на коробку для ланчей, обернутую в бандану. Она развернула это, и оказалось, что это Tupperware. Пластиковая емкость для еды от известного бренда. «Вау, что это?»
«Лакомство», – похвасталась она и открыла коробку.
Внутри лежали 6 долек сладкого картофеля, уложенных в форме пика Монблан. Только взглянув на эти зубцы, я понял, что они домашней готовки. «Вау, так значит, ты готовишь и все такое».
«Ага, но не рассчитывай, что будет особенно вкусно или еще на что».
«Можно мне съесть их?»
«Конечно. О, и вправду».
Она вытащила термос из своей сумки, протянула мне кружку и наполнила ее содержимым термоса. И это был черный чай, причем Марко Поло не меньше. Так что, похоже, она даже решила, как следует подготовиться, чтобы компенсировать тот факт, что у меня тут нет ничего, кроме воды. Эта девушка своего не упустит. Себе она тоже приготовила чашку чая и сверкнула милой улыбкой.
«Ну что ж».
Я чокнулся с ней стаканами и откусил кусочек сладкой картошки. Непостижимая сладость тут же распространилась у меня во рту. Конечно же, ее не просто так называли сладкой картошкой. Но это совсем не похоже на стандартное количество сахара, как по мне. «Довольно сладкое, да?» Сказал я, позволяя проявиться моему настоящему впечатлению.
«Ага, люблю всякие сладости».
«Да что ты». Я кивнул и отправил еще кусок себе в рот. «Ага, сладко». Если подумать, я этим утром так и не позавтракал, так что можно сказать, что это неожиданный приятный сюрприз. Но постойте, разве Микоко-тян не говорила раньше, что не любит всякие сладости? Вроде бы она говорила такой разок, или же нет? Не похоже, что я запомнил. Хорошо, как бы там ни было. Она же девушка, в конце концов. Вы же знаете, какими непостоянными они могут быть. Не прошло и 5 минут, как сладкий картофель был полностью съеден. «Микоко-тян, а ты совсем неплоха в готовке и всем таком, да?»
«Ага, это потому что я была ребенком с ключами».
«Что значит ребенком с ключами?»
«А, ну это значит ребенок, который часто остается дома один. Ребенок, чьи родители оба работают и вынуждены давать ему ключ от дома с собой в школу, понятно?»
«Почему?»
«Потому что, когда никого нет дома, дверь должна быть заперта, ведь так?»
Продолжила она, несколько растерявшись.
«Поэтому про таких и говорят. Ребенок».
«А, я понял». Я отвел глаза от Микоко-тян и уставился в потолок, чтобы скрыть выражение своего лица. «Что ж, вот значит как», — подумал я. «Значит, существуют и такие семьи».
«Икун, я сказала что-то не так?»
«А?» «Чего это?»
«У тебя сейчас вот было очень странное лицо».
Ее слова звучали не то чтобы нервно, а скорее даже почти испуганно. Я встряхнул головой и сказал: «Нет, ничего такого». «Ага, совсем ничего. С чего бы чему-то подобному меня беспокоить?» «Так может, нам уже и вправду пора идти? Куда ты там хотела?» «А? Ты же хотела пойти за покупками, так?» «Кажется, ты так говорила. Шинкио-гоку? Станция Киото? Или ты хочешь отправиться аж до самой Осаки?» Она покраснела, как если бы еще даже не задумывалась об этом. Ее взгляд бегал туда-сюда в поисках чего-нибудь или кого-нибудь, способного ее спасти. Но тут же вернулся ко мне, и она сказала:
«А куда угодно. Любой вариант устроит».
«И что это значило?» «Ну так же нельзя. Это же ты собиралась за покупками».
«Неужели нет ни одного конкретного места, куда бы ты хотел со мной пойти?»
«На самом деле нет ничего, в чем бы я действительно нуждался. Поскольку я живу в такой вот комнате, мне хватает места лишь на те вещи, что можно потом быстро выкинуть. А значит, бессмысленно ходить за покупками. Не то чтобы я имел что-то против бессмыслицы. Просто мне на самом деле ничего не нужно покупать. А что ты хотела купить?»
«А, хорошо. Ну, ты знаешь, одежду там».
«А.
И еще я хочу где-нибудь перекусить».
«Хорошо, тогда я думаю, Каварамачи вполне подойдет».
«Хорошо», —
сказала она. Я, может быть, и не из решительных, но Микокотян, судя по всему, еще хуже. И почему это я должен решать, куда мы пойдем за покупками? Конечно же, такие вопросы были бессмысленны. «Хорошо, пойдем», — сказала я, и мы вместе вышли из комнаты. Мы немного прогулялись, пока не пришли к автобусной остановке на Сенбон на Кадачиури, где дождались автобуса на Шинзи Каварамачи. Автобус 46-го маршрута прибыл минут через 5. Мы зашли в него и по счастливой случайности обнаружили пару пустых мест. Я сел у окна, а она рядом со мной. «Кстати, ты же приехала на своей Веспе, ведь так?»
«Ага, на своей Веспе. Моей Веспе», —
сказала она, немного нервничая. Похоже, моя предыдущая вспышка ярости произвела на нее сильное впечатление. Я переживал, что мог зайти слишком далеко. Но тот случай был из тех, когда даже я не мог сдержать эмоции. На самом деле такое случается часто. «Так значит, тебе придется вернуться, чтобы забрать ее?»
«Все хорошо. При езде на автобусе по деньгам все равно получается столько же. У нас твердый тариф в черте города».
«Ага, полагаю, все так и есть».
«А ты не собираешься купить машину, скутер или еще что-нибудь?»
«Не, мне и без них вполне хорошо». Многозначительно кивнула она.
«У Томатян все было точно так же. У нее были права, но не на чем было ездить. Она говорила, что просто хотела использовать их как удостоверение личности».
«Ага, в моем случае все практически так же».
«Понятно. Возможно, все так поступают. Но я хочу начать водить сразу, как получу свои права».
Если подумать, то я, кажется, припоминаю, как она говорила что-то об автошколе и о том, что отец купит ей автомобиль, как только она сдаст на права. «Я тоже вожу иногда», — ответил я ей. «Иногда я одалживаю машину Мейко-сан». Стоило мне упомянуть Мейко-сан, как выражение лица Микокотян приобрело жутко скучающее выражение. В связи с этим даже я наконец усвоил, что Микокотян не тот человек, с кем можно с легкостью поболтать о Мейко-сан. «Вау, так значит, у Томатян тоже были права?»
«Ага, просто на всякий случай».
«Понятно. Эй, кстати, ты ходила в универ вчера и позавчера?»
«Ага, вот только тебя там почему-то не видела».
«Потому что я не ходил в универ вчера и позавчера. Со всеми этими документами от Кунагисы у меня было достаточно вещей, о которых стоило хорошенько подумать. Не то чтобы мой статус студента был моим низшим приоритетом в жизни, но наивысшим он тоже не был».
«Я виделась с Акихару-куном и Маюми-тян. Я рассказала им о том, что хочу устроить поминальный вечер в честь Томатян. Ты должен прийти, когда мы решим его провести».
Какое-то мгновение, всего лишь секунду, и я колебался. «Ага, конечно, обязательно меня позови. сказал я в ответ. Я не мог с уверенностью сказать, было ли это искреннее согласие, или же я просто сказал так, потому что того требовала ситуация. Учитывая мой характер, последний вариант был более вероятен. Но по определенным причинам это мог быть и первый. Мы доехали до Шиндзикавара-Мачи и вышли из автобуса.
«Ладно, сегодня мы будем слетать с катушек»,
заявила она, вскидывая обе руки вверх. Затем она сверкнула самой прекрасной, обворожительной, раскрепощенной улыбкой, что я когда-либо видел.
«Давай попрощаемся со всеми грустными мыслями. Сегодня мы будем веселиться. Правда, Икун?»
«Да, это так».
«Ура! Мико-котян врубает полную скорость!»
Следующие 6 часов Мико-котян делала именно то, что пообещала. Носясь по Шинкё-гоку из одного конца до другого, как если бы она и вправду забыла о Томатян. Скачая и прыгая, вовсю резвясь, изгоняя зло, теряя самоконтроль, подшучивая над всем подряд, почти обезумев, почти сломавшись, почти будто бы исчезая, будто бы растворяясь, безумно танцуя, носясь вокруг, кружась, будто бы борясь за что-то, будто бы сдерживаемая чем-то, будто бы она участвовала в жутко непристойном кутеже, но при этом ее все равно каким-то образом можно было по ошибке принять за феечку. Как невинное дитя, полностью свободное от греха. Невероятно чистое существо. Ее эмоции выражались свободно. Смех, потеря самообладания и даже моменты, когда она сокрушалась, чуть ли не плача, только за тем, чтобы снова вернуться к своей радостной улыбке. Даже я, обычный парень, которому довелось быть здесь. Я – мистер бракованная вещь. Или же она уже решила воспротивиться своей судьбе. Для меня, того, кто не в силах спасти ее. Нет, для того, кто не стал спасать ее. Это всего лишь жалкое оправдание. Но я все равно не мог сдержать удивление. Может быть, она уже в курсе своего рока.
Вау, как же время-то пролетело, правда? Поверить не могу.
Ну да. Прямо как говорил Эйнштейн. Существует громадная разница между минутой вместе с красивой девушкой и минутой, что провел, положив руку на раскаленную плиту. Сказал я, как будто бы Эйнштейн был моим закадычным приятелем.
Ха!
Сказала Мико-котян с видом истинного триумфатора.
Возможно ли это? Неужели ты только что сказал, что считаешь меня красивой?
Что ж... «Полагаю, что не отрицаю это», — сказал я, просто чтобы поддержать разговор. И если сегодняшний день меня чему-то и научил, так это тому, что если я дам ей слишком прямой ответ, то в результате буду втянут в нечто совершенно ненужное. Тем временем у меня уже было 3 бумажных сумки с покупками в правой руке и еще 2 в левой, а еще 2 пластиковые сумки были перекинуты мне через плечо. Они были наполнены в основном одеждой, так что не были особенно тяжелы. Но меня по-настоящему шокировало зрелище того, как Мико-котян разбрасывается банкнотами достоинством в 10 тысяч йен направо и налево. Кунагиса тоже та еще транжира. Но в ее случае все покупки были сделаны в интернете и включали доставку на дом. Так что увидеть своими глазами кого-то пускающего на ветер такую сумму денег – было для меня достаточно необычным опытом.
Что ж, тогда перекусим где-нибудь и пойдем по домам.
Ура! Ура! Вау!
Чего?
Я так счастлива, что ты меня пригласил!
Сказала она с улыбкой во все лицо. Она действительно слишком гиперактивна сегодня. Почему она настолько чертовски счастлива? После этого мы отправились в одно место в Киэмачи, представляющая из себя нечто вроде смеси классического японского бара и кофейни. Интерьер был стилизован под тюрьму, а обслуга была одета как заключенные или же женщины-полицейские. Но несмотря на эти особенности, еда и цены здесь были вполне приличными. Я уже был здесь разок вместе с Миико-сан, и в тот раз мы сочли это место одним из 3 лучших ресторанов в городе. Но, скорее всего, мне не стоит сообщить об этом Мико-котян. Айкава-сан берет меня только в японские бары, где подают только японский ликер. Кунагиса ест только всякую гадость, а почти все остальные, с кем я знаком, порядочные привереды. Если всерьез подумать об этом, то иметь кого-то, с кем можно прийти в подобное место, по-настоящему ценно. Полицейская, поддельная, провела нас в нашу камеру, где мы, наконец, присели. «Не желаете ли чего-нибудь выпить?» — сказала она. Микокотян заказала коктейль, а я стакан чая улун.
«Ты и вправду не пьешь, а?»
«Это своего рода правило. Примерно как Майюми Тян не курит в присутствии некурящих».
«А ведь и вправду. Ты знаешь, на самом деле это Томатян попросил ее прекратить. Томатян редко просит чего-то от своих друзей. Так что даже Майюми Тян прислушалась к ней».
«Если подумать, она не очень похожа на человека, который особо волнуется о том, не раздражает ли она окружающих».
«Ага. Но ты знаешь, она сказала, что бросает».
«Ха.
Это будет полезно для ее здоровья», —
сказала она, сметая ту темноту, что было, начала собираться. В то же время напитки наконец прибыли. Официантка поставила коктейль напротив меня и чай улун напротив Микокотян. Мы проигнорировали это, а затем поменялись друг с другом. «Так значит, ты, Майюми Тян, дружите с младшей школы, да?» — спросил я.
«Ага, и она курила уже тогда».
«И при этом она все еще довольно высокая».
«Ага, но я готова поспорить, она была бы еще выше, если б не курила».
Я и представить себе не мог нечто подобное.
«Ты знаешь, она была хулиганкой. Она сильно переменилась за время в старшей школе».
«Довольно поздно».
«Она встретила Томатян. И да, кое-что произошло. Но знаешь, бла-бла-бла».
«Кое-что». «Ага, готов поклясться, что кое-что произошло. Они определенно провели достаточно времени вместе». «А что насчет тебя?» — спросил я.
«А?
Ты говоришь так, будто Томатян сильно повлияла на Майюми Тян. Но как насчет тебя и Акихару Куна?» Она помолчала секунду, затем глубоко вздохнула.
«Знаешь, я всегда думала, что зарождение отношений между людьми требует много времени», —
сказала она.
«Ты проводишь много времени с человеком, чтобы узнать его, а затем вы становитесь близки. Вот как я считала. Но я ошибалась. Я ошибалась, Икун. Совсем не нужно знать кого-то так долго или становиться близким человеком, чтобы тебя начало к нему тянуть».
«Как думаешь, почему убили Томатян?»
«Как я могу знать что-то подобное?»
Она склонила голову вниз.
«Для смерти Томатян не было никаких причин. И не было ни одной реальной причины ее убивать».
«Я думаю, причина, по которой люди убивают друг друга, на самом деле очень проста». Не обращая внимания на нее, сказал я. «Вмешательство. Если какой-нибудь фактор вмешивается в твою жизнь, с точки зрения логики твой следующий шаг – попытаться его устранить. Это как скинуть ногой камешек, лежащий на рельсах».
«Но ведь Томатян...»
«Ага. Томатян сделала своим кредо никогда не переступать границы личного пространства людей и никогда не присваивать что-то чужое. Другими словами, не было ни малейших причин считать, что она может мешать кому-либо. Она была слишком уж далеко ото всех с самого начала».
«Ага».
«Если сказать иначе, она даже не была способна стать объектом чьей-либо недоброжелательности или же враждебности или злости. Так что не было ни одной причины ее убивать. Она никому не мешала. Ты просто живешь, и уже только этим другим ты мешаешь. Но все не так уж и просто. Я имею в виду, что Томатян не была кем-то вроде отшельника, живущего в лесах на горе Фудзи. Она была обычной студенткой университета, жила обычной студенческой жизнью. А значит, ей приходилось строить личные взаимоотношения с людьми, нравилось ей это или же нет. А теперь позволь мне задать тебе вопрос, Микокотян, и, пожалуйста, ответь так, как сама считаешь. Что, по-твоему, означает строить личные взаимоотношения?»
«А-а-а-а»,
пробормотала она, выглядя слегка озабоченной.
«Хорошо, я не могу сказать с уверенностью, но это что-то вроде того, когда ты становишься близок с кем-то, я полагаю».
«Да, это так. Это совершенно верно, Микокотян. Теперь, если перефразировать то, что ты сказала,
то это в сущности означает выбрать кого-то. Но давай поразмыслим об этом минуту-другую. Выбрать кого-то означает не выбрать кого-то еще. Решение выбрать или не выбрать – просто две стороны одной и той же монеты. Я не говорю о том, что можно иметь только одного лучшего друга или одного любимого человека. Такие дилеммы здесь ни при чем. Я говорю о том, что для человека физически невозможно нравиться всем. Быть способным сблизиться со всеми, кто бы ни был им или ею выбран.
Ха, думаю, это может быть трудно. Нравиться всем, я имею в виду. Но я не думаю, что это невозможно. Может быть, не всем во всем мире, но думаю, это возможно хотя бы с теми людьми, кто непосредственно тебя окружает.
Я так не считаю. Вот во что я верю. Люди совсем не так добры, как ты думаешь. Есть среди них монстры, кто видит в людях лишь объект, который они могли бы расчленить. Есть кое-кто голубоволосый, кто воспринимает мир исключительно в виде нулей и единиц. Есть величайшая в мире леди, цинично отзывающаяся обо всем в этом мире, не говоря уже о других людях. Есть предсказатель будущего, кто видит все надежды и все отчаяние во всем этом мире, но все равно отпускает насмешки. Есть художник, кто считает саму свою личность, не говоря уже о личности других людей, всего лишь элементом своего собственного стиля. Есть даже люди, способные воспринимать людей только лишь как злых или добрых. Теперь подумай, не было ли знания Томатян обо всем этом причиной, по которой она решила избегать близких отношений с людьми. Она пыталась иметь настолько мало врагов, насколько это возможно.
«Томатян не была такой девушкой», — сказала Микоко Тян, осекшись и затихая. «Так что я даже почти ее не слышал». Похоже, она сама поняла, что ее заявление не имеет под собой оснований. «Но даже если это все правда, остается факт, что она все-таки была убита».
«Ты права. Томатян старалась никогда ни с кем сильно не связываться, и при этом у нее была невероятная способность не показывать это намерение. Это была та самая вещь, на которую я был не способен. Как бы я ни пытался. Но несмотря на все это, ее все равно убили. Томатян была убита. Теперь же, Микоко Тян, давай поговорим об этом серийном убийце, что стал настоящей сенсацией последних дней. Этот парень крайне неразборчивый убийца. Просто-напросто попасть в его поле зрения, или же не попасть в его поле зрения, просто случайно толкнуть его плечом, или даже не толкнуть его плечом, уже только это может стать для него достаточной причиной, чтобы тебя убить. Он убивает механически, автоматически. Для такого убийцы даже Томатян подходящая цель. Даже я.
Так значит, Томатян была убита потрошителем?
На самом деле нет. Если верить Сасаки-сан, ну, той детективше, я имею в виду. На самом деле, только лишь в этом они уверены наверняка. Теперь, если мне будет позволено слегка изменить тему, я хотел задать тебе вопрос. Ты никогда не задумывалась, что людей на этом свете слишком уж много? Ошеломленная внезапностью моего вопроса, она отвернулась. Несмотря на это, я молча ждал ее ответа.
«Но это же не значит, что можно просто взять и убивать людей», — сказала она. «Икун, а смог бы ты когда-нибудь простить убийство?»
«Нет», — отрезал я без колебаний. «Дело не в том, прощать или не прощать. Это гораздо более фундаментальный вопрос. Просто сам факт убийства — это самое худшее, что вообще может быть на свете. Это я могу сказать с уверенностью. Само желание забрать чью-то жизнь — это самая презренная человеческая эмоция». Даже само желание чьей-то смерти, мольба о ней, надежда на нее, уже безнадежно злой поступок. Горях безнадежды на какое-то искупление. Это злодеяние, к которому неприменимы какие-либо извинения, и будь я проклят, если оно хоть каким-либо образом может быть прощено. Мой голос был настолько жесток и беспощаден, что даже звучал по-другому. Полнейшая чушь. Кто здесь по-настоящему безнадежен? Каждый, кто заберет чью-то жизнь, отправится в ад, без исключений.
Но...
Она судорожно сглатывала в ужасе от моих резких заявлений,
но все-таки нашла в себе силы возразить.
«А что, если кому-то угрожает опасность? А что, если бы мы гуляли по парку Камагава ночью, и тот самый киотский потрошитель бросился бы на тебя с ножом? Ты бы просто стоял на месте и позволил бы ему себя убить?»
«Нет, думаю, я бы стал сопротивляться».
«Правда?»
«Да, ты права. И я мог бы даже приложить слишком много усилий и случайно убить его. Все, что применимо к другим, применимо и ко мне. Но тем не менее, в тот момент я осознаю, в момент, когда я заберу чью-нибудь жизнь ради того, чтобы сохранить свою собственную, я осознаю свою собственную греховность. Я приму то, что я виновен в прегрешении настолько тяжком, что оно не может быть прощено даже после моей смерти».
«Но ведь тебя же пытались убить. Разве не естественно защищать себя в подобных ситуациях?»
«Если ты начинаешь так думать, то ты уже совершила грех. Давай проясним один момент прямо сейчас». Сурово произнес я. «Я способен на убийство. Ради себя или же ради кого-то еще, я могу прерывать существование другого человека. Я могу с корнем вырвать чужую жизнь, будь то мой друг или даже кто-то из членов семьи. Как ты думаешь, почему?»
«Почему? Я не знаю», —
сказала она с тревогой в голосе.
«Я не верю, что это правда. Ты хороший парень. Я не думаю, что ты способен на что-то подобное».
«Я способен, без сомнения. И причина в том, что я не в силах понять чужую боль. Например, у меня есть одна подруга, которая лишена практически всех основных человеческих эмоций. Она всегда ужасно счастлива, всегда веселится, что бы она ни делала. Но лишь потому, что она просто не знает больше никаких эмоций. И в результате она едва ли может понять, почему остальные люди грустят или злятся. Существует лишь один способ, которым она способна воспринимать мир. Она в принципе не способна отличить рай истинный от рая потерянного. И я такой же. Нет, я гораздо хуже. Я не способен понять чужую боль даже в самой малости. Почему? Потому что я сам не могу адекватно воспринимать свое собственное ощущение боли и страдания. Мысли о смерти ничуть не беспокоят меня. Не то чтобы я хотел умереть, но мое стремление сопротивляться смерти аномально слабо. И все это приводит к тому, что я озвучил. Есть множество блоков, которые не дают людям убивать друг друга. Один из наиболее жизненно важных – это мысли в духе «О, это, наверное, больно» или «Приятель, мне жаль этого парня». Разве не так? Все так. Например, уверен, тебе и раньше доводилось испытывать желание причинить кому-нибудь боль, ведь так? Но ты, скорее всего, не стала тут же выбивать из него дури и так далее, ведь так?
Я никогда раньше никого не била.
Но готов поспорить, что ты хотела этого, правда? Она не ответила. И это было самое лучшее подтверждение, что она способна была дать. Но ведь это не преступление. Никто не может прожить свою жизнь, ни разу не испытав неприязни к кому-то, даже если живет в раю. Думаю, на самом деле я говорю о способности испытывать эмпатию. Ты понимаешь чувства другого человека. Ты испытываешь к нему милосердие и поступаешь милосердно. И, конечно же, это не всегда хорошо. Ревность и злоба тоже произрастают из эмпатии. Понимание эмоций других людей – это и достоинство, и недостаток. И если вы, подобно той женщине с острова, знаете эмоции вообще всех людей, единственное, что вы можете сделать – сломаться. Но давай не будем вдаваться в философские споры о потерях и приобретениях. Продолжил я. Суть в том, что у меня нет всех этих блоков. Я в принципе не въезжаю в чужие эмоции. В результате я вынужден сдерживать себя. А это невероятно мучительно. Это даже не забавно. Но каким-то чудом мне удается сдерживать собственных демонов. Несколько дерзко продолжать жить, скрывая такого монстра внутри себя.
Икон.
Сейчас я в любой момент могу достигнуть своего предела. И поэтому я не могу простить убийцу. Как я могу это сделать? Само существование убийцы отвратительно. Мерзко. Я всем сердцем ненавижу всех убийц. Всеми силами души.
Думаю, я хотел раздавить бы их всех.
Просто шучу. Я совсем так не думаю.
Сказал я. Принесли нашу еду. Микокотян заказал еще алкоголь, а я стакан воды. Мы немного посидели в тишине и поели.
Скажи, Кун.
Да?
Почему ты говоришь мне все это?
Сказала она с подозрением. Это был такой интересный день. Я тряхнул головой, не говоря ни слова. Это без сомнений был ужасно холодный жест. Мне просто показалось, что ты хотела бы это услышать. Я был неправ? Нет, ведь верно? И ну, я хотел бы, чтобы ты знала, насколько же я бракованная вещь.
Бракованная вещь? Да как ты можешь говорить что-то настолько ужасное? И к тому же говорить это о самом себе.
Именно потому, что я говорю это о самом себе, я и способен это сказать. Если же я не бракованная вещь, то по крайней мере упустивший человечность. Ты так не считаешь? Вообще-то люди часто мне об этом говорят. Каждый, кто хоть на самую малость становится ко мне ближе, говорит так. «Да ты не в своем уме», — говорят они. «Ненормальный, еретик, кадавр, фальшивка». И все это верно.
«Икон»,
— сказала Микокотян нервно.
«Это звучит так, будто бы ты собрался совершить самоубийство».
«Я не буду совершать самоубийство. Я обещал».
«Ты обещал?»
«Ага. Первому человеку, которого убил». Я положил кусочек стейка себе в рот. «Шучу», — сказал я. «К сожалению, моя жизнь не настолько волнительна, и я недостаточно романтичен, чтобы давать такие невероятные обещания. Я просто обычный парень, у которого отсутствует несколько жизненно важных компонентов. Настоящая причина, по которой я не совершу самоубийство, это... ну, просто это плохо выглядит». Знаешь, как попытка убежать от своих собственных ошибок. Конечно же, я и так убегаю от собственных ошибок, но по крайней мере это так не выглядит.
Икон, я знаю, что ты не такой, как все остальные, но... Если ты убьешь себя, я буду плакать. Я знаю, что буду плакать. Забудь о том, чего ты лишён. Ты же живешь обычной жизнью, разве не так?
То, что было сломано, можно починить. А вот то, что просто неадекватно, уже не исправишь.
Микокотян глубоко вздохнула.
Такое чувство, будто бы я говорю с Томатян.
А? Она часто говорила о чем-то таком?
Ну, на самом деле нет. Я имею в виду, она никогда не открывалась людям так сильно. Но если бы мы когда-нибудь могли бы поговорить с ней по-настоящему, я уверена, что это звучало бы так же.
В таком случае это по-настоящему прискорбно. Я еще сильнее ощутил, что должен был серьезно поговорить с Имото Томе. Если бы только мне удалось. Если бы только. Ну и что было бы, если бы мне удалось? Кто был бы спасен? Неужели я всерьез думаю, что ее можно было спасти? Если бы. Скорее наоборот. Разве не из-за того, что мы поговорили, ее... Знаешь, насчет Томатян, сказал я, не глядя на Микокотян. Я не думаю, что она стала бы злиться на человека, который ее убил. Уверен, что совсем бы не стала. Даже самую малость.
Почему ты так решил?
А, просто догадка. Никаких особых причин. Но я так считаю. Я уверен, она не из тех, кто злится на других. Я даже имел наглость использовать настоящее время вместо прошедшего. Настоящее время. Конечно же, говорят, что ее задушили сзади... Так что она, наверное, даже не видела лица своего убийцы. Но я не думаю, что она смогла бы ненавидеть своего убийцу, даже если бы захотела. Закончил я.
«Лицо убийцы», — повторила Микокотян. «Человека, который я убил».
Но Томатян, скорее всего, все равно не интересовало что-то подобное. Я имею в виду, неважно, кто тебя убил, исход все равно тот же самый. В конце концов, быть убитым значит лишь быть убитым. Тот факт, что ты умер, не изменится. Независимо от того, кто виновен в этом. Плюс Томатян была совсем как я. В первую очередь, у нее не было особого желания сопротивляться смерти. Я могу сказать это с большой степенью уверенности. Не похоже, чтобы она особо любила себя. Она сказала мне в тот день. Она хотела бы переродиться тобой. Услышав это, Микока Тян, похоже, была готова расплакаться. Ей удалось сдержать слезы, но она продолжила произносить имя Тома Тян тихонько себе под нос еще некоторое время.
«Тома Тян! Тома Тян! Тома Тян!»
Я наблюдал за этим, не шелохнувшись. Честно говоря, по-настоящему, полностью без эмоций. «Микока Тян, кто, по-твоему, сделал это?»
«Знаешь, ты точно на этом зациклился»,
сказала она лишь с каплей подозрительности в голосе.
«Ты проводишь расследование или что?»
«Да», честно признался я. «Хорошо, не столько расследование, просто я хотел узнать. Я хотел бы встретиться с тем, кто это сделал, задать несколько вопросов. Или скорее я хотел бы допросить этого человека. Знаешь, в духе, как ты можешь оправдать собственное существование?»
«Икон»,
сказала Микока Тян.
«Ты и вправду пугаешь».
«Я? Ну, лично я так не думаю, но может быть и так».
«Ты применяешь свои собственные правила ко всем остальным людям. Я не знаю, как это описать. Будто бы ты видишь себя частью мира, и при этом считаешь всех остальных людей шестеренками мира». «Нет, не шестеренками. Если парочка шестеренок исчезнет, вся машина сломается. Но тебя не заботит, если исчезнет человек другой».
«Я бы не заходил так далеко».
«Я и вправду не думаю, что ты из тех людей, кто просто может взять и убить кого-то и кун. Но я готова поспорить, что ты при этом не против сказать кому-нибудь, чтобы он умер». «Я права? Я имею в виду, задавать такие вопросы тому, кто убил Тома Тян, это все равно, что сказать «ты не заслуживаешь жизни». Это жестоко. Это так жестоко, Икун, ты понимаешь это?»
«Да», – выпалил я. «Я полностью осознаю это. Я осознаю свои собственные грехи и то, что я в сущности попросту несу бред. Так же, как и тот факт, что это я, тот, кто должен гореть в самой бездне ада. Кое-кто как-то сказал мне, что большинство убийств совершились лишь потому, что кто-то заходит слишком далеко или применяет слишком много силы. Но в моем случае я тот, кто точно способен на полностью преднамеренное убийство. Я один из тех редких людей, той жалкой породы людей, которым для того, чтобы забрать жизнь, нет нужды в самоотрицании или самоудовлетворении. Как нет нужды обманывать себя или оправдывать себя.
Уверена, ты тем не менее ненавидишь себя.
Я мазохист, сказал я небрежно. Причем невероятно мерзкий к тому же. Но это мой путь, мой стиль, моя стезя. И у меня нет ни малейшего намерения отказываться от этого.
Ага, не думаю, что ты стал бы.
Она выглядела немного расстроенной. Как будто бы она взглянула на кого-то со стороны. На кого-то, кто уже ушел. Потерянный, болезненный взгляд. Ее выражение, ее аура. Уверен, это потому, что она никогда не скрывала свои эмоции, да и даже никогда не пыталась. Я могу понять. Я могу принять. Я почти ощутил, что я взял и понял чьи-то чувства.
«Но это...»
— сказала она. Это было среди всего остального. Чувство симпатии. Приятного ощущения присутствия. Произнесенных сантиментов. Настоящей отчужденности в воздухе. По-настоящему естественные ауры вокруг. Исключительные невероятности. Невозможности оставаться безразличным. Сверкающего кошмара. Чувство, будто реальность разваливается на части и рушится внутрь себя. Я желал себе спутника. Я встретил своего спутника. Среди удовольствия быть избитым. Удовольствия быть пронзенным насквозь. Среди экстаза расчленения. Экстаза от того, что ты разрезан на мелкие кусочки и части. Отбирающая часть жизни, сжимающая сердце, ввинчивающаяся в мозг улыбка.
«Это Икун, которого я полюбила»,
сказала она.